Так и не договорившись, они вернулись к докторше. Она лежала, приподнявшись на локтях, лицо ее пылало, она тревожно смотрела на них. «Отчего вы вдруг ушли?» «Да куда мы уйдем от вас, Таня?» — сказал Сенцов. Но она думала не о том, о чем подумал он. Не это ее тревожило. «Почему вы без меня решаете? Раз вместе идем, давайте вместе решать». «Ладно, давайте». Сенцов решил быть с ней вполне откровенным. «Мы говорили с Золотаревым насчет носилок, как вас дальше нести, а потом подумали, что вы не выдержите долгой дороги». «Ну и правильно», — сказала она, еще не понимая, чего они хотят, но уже готовясь облегчить им любое решение. «Решили так. Найдем людей, чтобы вас оставить у них, а сами пойдем пробиваться дальше». Она вздохнула. «Дура проклятая, дура! Ну просто дура проклятая!» Это она ругала себя за то, что вывихнула ногу и не может идти с ними. Она понимала, что они правы, но сейчас даже умереть казалось ей не таким страшным, как остаться без них. Они передохнули, пошли дальше и уже в ранние сумерки наткнулись на уходившую вглубь леса малонаезженную дорогу. Сенцов решил свернуть, и они пошли, не теряя дороги из виду, но на всякий случай держась на расстоянии от нее. Через час дорога привела их к лесной поляне с несколькими домиками и длинным бараком лесопилки. На поляне не было ни машин, ни людей. Лесопилка не работала. Но штабеля кругляка и досок говорили, что еще недавно работа шла здесь полным ходом. Золотарев пошел на разведку, а Сенцов остался с докторшей. «Иван Петрович», — сказала она тихо, — «если люди плохие, не оставляйте меня. Лучше отдайте мне мой наган, я застрелюсь». «Почему плохие?» — сердито ответил Сенцов. «Все плохие, одни мы с вами хорошие, что ли? Вы с Золотаревым хорошие. Вон сколько меня тащите. Даже стыдно». «Да бросьте вы», — все так же сердито сказал Сенцов. «Кому бы говорили, а не мне? Мы вас 3 месяца видели, какая вы есть. Вы нам очки не втирайте. Если б не вы, а я ногу вывихнул, так, небось, потащили бы». «Вас трудно? Вы вон какой длинный», — сказала она и улыбнулась не тому, что Сенцов длинный, а тому, что этот длинный и чаще всего хмурый политрук говорит сейчас с ней так сердито только от доброты и больше ни от чего. «А вы женаты?» — помолчав, спросила она. «Давно вас хотела спросить. Но вы все такой сердитый. А сейчас что, добрый стал?» «Нет, просто решила спросить». «Женат и дочь имею. Зовут, как вас, Таней», — хмуро сказал он. «А что вы так сердито? Я ведь к вам не сватаюсь». Услышав это, он посмотрел на ее измученное лицо, подумал о том, как часто люди вот так не понимают мыслей друг друга, и сказал, как малому ребенку, спокойно и ласково. «Глупые вы, глупые. Просто я не знаю, где моя дочь и где моя жена. Жена, скорее всего, на фронте, как вы. И я все это разом вспомнил. А про вас я думаю, что вы самая хорошая женщина на свете». «И самое легонькое», — добавил он, улыбнувшись. «Думаете, вас тащить тяжело? Да вас и веса-то вообще никакого нету». Она не ответила, только вздохнула, и в уголке глаза у нее появилась маленькая слезинка. «Ну вот», — сказал Сенцов, — «я думал, развеселю вас, а вы...» «А вон и Золотарев идет». Золотарев подтвердил сложившееся издали впечатление. «Немцев не видно?» Но люди на лесопилке есть. За 4 часа, что он, наблюдая, пролежал на опушке, из крайнего домика 2 раза выходил инвалид на костылях и поглядывал в небо, прислушивался к самолетам. Потом выбежала девочка и снова забежала в дом. «А больше никого не видно». «Что ж, пойдем», — сказал Сенцов. Он поднял докторшу на руки вместе с плащ-палаткой и, не став пристраивать за спиной, понес как ребенка. «Может, я еще в дом зайду, разведаю?» — остерег Золотарев. Но Сенцов уперся. «Раз немцев нет, пойдем прямо. Мы люди или не люди?» Ему вдруг показалось унизительным идти в какую-то еще разведку у себя, на собственной земле в дом, куда раньше, до войны, он и любой другой человек, не колеблясь, в любую минуту внес бы на руках больную женщину. «Не верю, чтоб там сволочи были», — сказал он. «А коли сволочи, на сволочей у нас винтовка есть». Так с докторшей на руках он дошел до крайнего дома и постучал ногой в дверь. Отодвинувшая щеколду 15-летняя девочка увидела высокого, широкоплечего человека с худым, ожесточенным лицом, державшего на руках завернутую в плащ палатку женщину. Его большие руки дрожали от усталости, а на обоих рукавах, это сразу бросилось ей в глаза, были красные комиссарские звезды. Позади высокого человека стоял второй, низенький, в рваной кожанке и с винтовкой. «Проводи, девочка», — сказал высокий повелительным голосом, — «покажи, куда положить». И, увидев ее испуганные глаза, добавил помягче. «Видишь, у нас беда какая». Девочка распахнула дверь, и Сенцов с докторшей на руках вошел в избу, окинул ее быстрым взглядом. Комната была полудеревенская, полугородская. Русская печь, широкая лавка по стене, буфет, стол, накрытый клеенкой, стенные полки с бумажными кружевами. «Кроме тебя здесь есть кто?» — спросил он девочку, все еще держа докторшу на руках. «Есть, как-нибудь», — раздался за его спиной сиплый голос. Сенцов полуобернулся и увидел в дверях, ведших из второй комнаты того самого одноногого на костылях, о котором говорил Золотарев. Он был уже не молод, грузин, с неопрятно свалявшимися волосами и густой русой щетиной на обрюкшем лице. Увидев, что Сенцов собирается положить докторшу на лавку, остановил его жестом. «Погоди класть. Ленка, пойди возьми в горнице тюфяк с кровати. Да только одеяло с простынью оставь. Один тюфяк возьми. Да живо. А то не дождутся». Сенцов посмотрел в упор на хозяина, и, должно быть, выражение лица его отразило то, что творилось у него на душе. Решимость, несмотря на войну и окружение, потребовать здесь сполна все, что причитается получить от советского человека другому попавшему в беду советскому человеку. «Что смотришь? Не радуюсь вам?» — спросил хозяин. «А чему радоваться? Наедут немцы... Дорога тут прямая, и будет нам с вами конец. Что тогда делать? Сюда? Сюда, к этому краю. А в изголовье подверни. Длины-то хватит?» — повернулся он к девочке, торопливо укладывавшей на лавку тюфяк. Сенцов опустил докторшу и с трудом разогнулся. Ему казалось, что он вытянул себе все жилы. «А вы смелый, уже на «вы», полунасмешливо, полууважительно», — сказал хозяин, заметив звезды на рукавах Сенцова. «Кругом второй день немцы, а вы еще комиссарите. Ленка, принеси воды напиться. Видишь, люди устали, пить хотят. Что ж, садитесь, гостями будете». Он приставил к стене костыли и, схватясь рукой за стол, первым сел, тяжело заскрипев табуреткой. «Подвал бы вас спрятать, да я так, или уж боюсь, или уж не боюсь. Заночуете?» Сенцов кивнул. «А после?» Сенцов сказал, что на рассвете они пойдут пробиваться к своим, а больную, доктора, хотели бы оставить здесь. У нее жар и покалечена нога. Ей надо отлежаться. Если даже придут немцы, то женщина не может вызвать особого подозрения, тем более не раненая, а больная». «Доктор, значит», — сказал хозяин, — «а я было подумал, жена ваша». «Почему?» — спросил Сенцов. «Так не всякий, не всякую так вот на руках попрет». «Доктор, значит», — повторил хозяин и, взяв костыли, подошел к изголовью лежавшей. «Ишь, как вас прихватило», — сказал он и положил ей на лоб свою руку. «Горите вся, не тиф?» «Нет, простуда, наверное, воспаление легких», — проглотив комок, ответила докторша. «А хотя бы и тиф. Я тифа не боюсь. Все тифы прошел. А с ногой чего?» — вывихнула. «С ногой завтра поглядим. Может, ее попарить надо. С ногами баловаться нельзя. Один раз побаловался и колдыбаю с тех пор. Будем знакомы. Бирюков Гаврила Романович». Отца Романом звали, а фамилию к нашим лесным местам подогнал. Усмехнулся он и пожал горячую руку докторши, потом поздоровался за руку с Сенцовым и Золотаревым. Девочка вошла с ведром и кружкой. Сперва ей, с отличавшей все его поведение грубой заботой, кивнул хозяин на докторшу. «Откуда идете? Какой день?» Горько усмехнувшись собственной судьбе, Сенцов сказал, что идут они, если все считать, 73-й день. И в ответ на вопрос «как же так?» коротко объяснил, как это получилось. Бирюков даже присвистнул. «Да, лихая вам досталась доля. Только что, можно сказать, дома, и опять все кувырком. Слышь, Ленка, знаешь чего?» Раздобрившись, сказал он, «Тюфяк здесь оставь, а сама с ней ляг в горнице. Мы, мужики, тут расположимся». Девочка радостно опрометью побежала готовить постель. Она гордилась решением отца, и уже через несколько минут Сенцов перенес докторшу в соседнюю комнату на большую широкую двуспальную кровать с сеткой и периной. «Ой, как хорошо, даже не верится», — прошептала докторша. «Девочка, помоги мне раздеться». Ей показалось, что мужчины уже вышли из комнаты, но они были еще там и вышли, только услышав эти слова. «Ленка, выйди сюда на минуту!» — крикнул Бирюков. «Ну что?» — нетерпеливо высунулась из двери девочка. «Не нукай, а выйди сюда и дверь за собой прикрой». Девочка подошла к нему. «Будешь раздевать ее, если белье солдатское, тоже сыми. Возьми материну рубаху и все, что на ней солдатское, собери и снеси в дровяник. Знаешь, куда? Куда этого, что вчера был обмундирование убрали? А то и не посмотрят, что женщина. Документы вынешь, мне отдашь. Я сам схороню. Или, может, с собой возьмете?» Повернулся он к Сенцову. «Лучше пусть будут с ней. Могут потом понадобиться». «Но это как сказать», — усмехнулся Бирюков. «Тут вчера через меня один шел. Звание поминать не буду, шут с ним. Даже поесть не попросил, только переодеться заботился. Вынул из кармана деньги, все, какие были, и мне в нос. Вот, все твое, только дай за это что подырявей». Дал ему рубаху да штаны, правда, целые, рваных, как на грех, не было, и пустил на все четыре стороны. Пусть идет, куда хочет. Что ж человека возьмешь, когда он со страху губами шлепает, а звука нету? Схоронил его обмундирование вместе с документами. «Ну, а вы вот так и располагаете идти?» Сенцов кивнул. «Ну, а коли немцы, примем бой», — сказал не вступавший до этого в разговор Золотарев.